Письмо было напечатано на пишущей машинке, что было непривычно для письма. На машинках печатали лишь документы, и то не всегда. Но отчим старался использовать удобство прогресса.
«Ты его потом еще прочти», — сказала Глаша. «Я думаю, что такое письмо сразу не поймешь».
«Ты его читала?»
«Нет, но знаю, о чем оно. Сергей Серафимович мысли от меня не скрывает. Иди спать, тебе завтра трудная дорога».
Глаша была права. Письмо, хоть разумность его Андрей во многом признавал, было настолько абстрактнее его собственных мыслей и переживаний, что и думать о грозных предсказаниях отчима не хотелось. «Я поднимусь наверх, — сказал Андрей, — погляжу на Ялту».
«Пошли, — сказала Глаша. Только ветер там большой».
Они поднялись на второй этаж. Дверь в кабинет была заперта. Они вышли на веранду. Ветер дул упруго и постоянно. Море скрылось во мгле. Но на небе сквозь редкие несущиеся тучи проглядывали звезды.
«Из Турции ветер, — сказала Глаша. — А может, из Египта?»
Здесь разговаривать о вещах сокровенных было легче, чем на кухне. В темноте лицо Глаши было едва различимо, только когда она говорила, блестели белки глаз и зубы.
«Тебе из-за меня нехорошо было, — сказал Андрей. — Прости». «Глупый ты, — сказала Глаша. — Я на тебя не сердилась».
«А Сергей Серафимович?»
«Я тебе писала. Он огорчен был. Любит он меня».
«Как?»
«Как муж любит. И я его люблю. Если бы это у меня с другим было, он, может быть, рассердился, но не стал бы так огорчаться. Ведь в его глазах я тебе как мачеха. В этом грех».
«Какая ты мне мачеха».
«Я тоже понимаю».
Андрей приблизился к Глаше, притянул руку, но Глаша почувствовала, что Андрей словно выполняет давно взятый на себя долг. Она отошла на шаг и сказала:
«Как будто 100 лет прошло».
Потом, как бы утешая Андрея, она поцеловала его в щеку, так что получился не поцелуй, а знак душевного расположения.
«Лидочка твоя красивая, — сказала Глаша, — и добрая, по-моему. Ты бы видел, как она меня уговаривала ее не выдавать, что она это варенье нам принесла. Но я думаю, что она пришла из любопытства. Ей хотелось на нас поглядеть.
А мне об этом не написала.
И понятно. Пошли, что ли, вниз?»
«Сейчас. А ты давно отчима знаешь?»
«Куда давнее, чем ты думаешь?»
«Я еще не родился.
В этот дом я пришла, когда твоя мама умерла. Сергей Серафимович все сделал для нее, и лучших врачей привозил, и лекарства из Швейцарии. Он меня раньше знал, но пока твоя мама в этом доме жила, я здесь не жила».
«А кто мой отец?»
«Сергей Серафимович — товарищ».
«Ну почему имя сказать нельзя? Ведь в наши дни не бывает тайных рождений и загадок. Мы же не в Средневековье живем».
«Захочет Сергей Серафимович — расскажет. Потом, когда ты будешь к этому готов».
«Ну почему я не готов? Мне 19 лет. Я, может быть, завтра уйду в армию и погибну. Почему за меня кто-то может решать?»
«А за человека всю жизнь решают. Те, кто сильнее, или те, кто больше знает. Это от возраста не зависит. За меня тоже решали».
Глаша первой пошла с веранды. Андрей спросил ее вслед: «Сергей Серафимович писал, что ты болела. Что с тобой случилось?»
Глаша уже начала спускаться по лестнице. «Выключи верхний свет», — сказала она.
Андрей повернул выключатель, и свет на верхней площадке погас. «Ты не ответила», — сказал он. «Может, я могу помочь? Из Москвы лекарство прислать?»
«Нет», — сказала Глаша, остановившись внизу лестницы. «Не поможешь ты, мой дорогой. У меня болезни женские».
«Но и от них бывают лекарства. В конце концов, почему ты должна меня стесняться?»
«А правда? Чего?» — сказала Глаша с неожиданным раздражением. Они уже спустились вниз, она обернулась к Андрею. «Выкидыш у меня был, вот что. Еле отходили зимой. Нельзя мне рожать, оказывается».
Андрей ничего не ответил, он не сразу понял. Глаша пошла на кухню, он видел ее в открытую дверь. Вот она подняла самовар и понесла его в угол на железный лист. «Ты хочешь сказать?» — Андрею не хотелось верить, но нельзя было уйти, не узнав.
«Ничего я не хочу сказать, Андрюш, иди спать, от тебя был выкидыш». А я думала, ребеночек родится. Так что у Сергея Серафимовича были основания на меня сердиться. Но если бы не его заботы, я бы померла.
Но почему ты мне ничего не сказала? Мне почему не написала?
Чтобы ты возненавидел меня. Старая баба соблазнила мальчика, и теперь он совестливый должен свою любовь к молоденькой забыть. Даже если бы был ребеночек, я бы тебе в жизни не сказала.
Да нельзя, значит, мне. Прости, Глаша. Иди спать, дурачок. Мне еще надо прибрать. Иди, иди. Не приближайся даже, и поцелуев мне твоих не надо. Сам понимаешь, что все сгинуло.
Андрей прошел к себе в комнату, и у него было ощущение конца света, завершения прошлой жизни. Он лежал на узкой кровати, смотрел, как бьются под ветром занавески открытого окна, и понимал, что больше никогда ему не лежать на этой кровати и не слышать поутру, как Глаша созывает кур, как сухим голосом отдает ей хозяйственное распоряжение отчим, потом берет велосипед и уезжает куда-то по делам. Она страдала и была близка к смерти из-за меня, и я ничего не почувствовал, не понял, только избегал ее. Она благородная женщина, а я мелкий мерзавец. Глаша вошла без стука, она была одета, подошла к его кровати, наклонилась и поцеловала в губы горячо и долго, потом силой рванулась из его рук, выпрямилась, нервно, коротко засмеялась и сказала:
«Спокойной ночи, каханный мой».
И ушла, захлопнув за собой дверь. Андрей думал, встать ли, пойти ли к ней в комнату, но понимал, что не нужно, даже если Глаша ждет его прихода. Утром Глаша разбудила Андрея и сказала, что от Ялты до Симферополя теперь ходит авто. Только надо успеть подойти к 9 к Франции. Ветер не улегся, но был спокойнее. Глаша дала ему на дорогу слив и абрикосов. Они обсуждали, когда он приедет. Все зависит от того, останется ли он в университете.
«Оставайся», — сказала Глаша уверенно. «Нельзя тебя убить. На войне первым делом таких, как ты, мальчиков убивают. За что тебе в таких же германских мальчиков стрелять? Они тебя не обижали».
«Ты не понимаешь», — сказал Андрей, — «речь идет о судьбе демократии и европейского славянства, и защиты бельгийских деревень от гуннских насильников. Ты чего мне газеты пересказываешь?» Глаша проводила его до калитки. Филька сидел рядом, смотрел, склонив на бок голову. Когда Андрей вернулся в Москву, его ждало письмо от Лидочки, отправленное из Батума, в котором она рассказывала ему о перипетиях их с Маргаритой путешествия. В нем она призналась: «Рита все знает о нас, но она моя лучшая подруга, и я ей все рассказываю, не сердись». Лидочка писала, что ждет, как Андрей ее встретит в Москве. Ждет с нетерпением, ждет не дождется, ведь она никогда не была в Москве. Но осенью она в Москву не приехала.